Святой день. Благодарим за прошедшую неделю. Благодарим за возможность собраться вместе, братьям и сестрам, славить имя Твое, благодарить и благословлять Тебя. Просим, чтобы мы могли сейчас размышлять над Словом Твоим, утешаться из Него и начать жить и продолжать жить жизнью хвалы в это нелегкое время. Просим, чтобы Ты каждого из нас, кающегося грешника, простил, помиловал и ради Христа не вменил греха, но одел бы в одежды белой праведности. Мы молимся ради имени Твоего Божия, это вся наша молитва. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Добрый вечер, братья и сестры. Приветствуем всех вас в день субботний, в собрании именем Господа Христа. Как у вас прошла неделя? В жизни хвалы? Или, может быть, сетования? Хотелось бы, чтобы, пройдя сегодняшний урок, особенно больше завтра, когда мы будем над ним размышлять, но больше в этом мире, в котором, наоборот, хочется только и делать, что сетовать, мы стали бы жить жизнью хвалы и прославления Бога. Часто бывает, что даже христиане встречаются, и что они делают друг другу? Жалуются, плачутся на жизнь и говорят, вот то было, ужас. Другой говорит, сочувствую, у меня еще хуже. И жалуются. Нужно жаловаться. Конечно, потому что другой может утешить и поддержать Духом Божьим, молитвою, псалмом. Но хорошо, если еще, когда мы будем встречаться, мы будем вместе знать друг о другом, еще о чем-то поговорить, о Божьей хвале. Мы можем кому-то поведать нашу хвалу Богу ради чего-то, что было в нашей жизни на неделе или в течение дня. Мир такой сейчас стал злой, нестабильный, крутит вихри и ураганы. И как в таком мире можно вообще хвалить Бога? Ну, мы постараемся в конце прийти к выводам, кто может хвалить Богом, какой человек, обладая какими качествами, может хвалить Бога, и какая хвала Господу действительно от каких людей ему приятна. Как можно из сетующих христиан превратиться в хвалящих Бога христиан? Ну, вначале чуть-чуть о другом. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 13 главу. Откройте, мы начнем читать один текст и дальше. 13 глава Откровения, с 11 текста мы будем читать. Написано так. Да, и увидел я другого зверя, выходящего из моря. Он имел два рога, Он имел два рога, подобные агнцам, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дальше 16. И он сделает то, что всем малым, великим, богатым и нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку или на чело. И будет действовать так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Здесь мудрость и так далее. Как вы помните, если помните, скажите, кто есть этот такой странный, страшный зверь, о котором мы читаем с 11 текста? Как вот вы понимаете или как вас научили, к примеру, хотя бы так? другой зверь, который выходит из земли и имеет два рога, как бы агнчик. Все вы единогласно говорите США, Америка и так далее. Но верите ли вы действительно, что Америка может действительно быть или вдруг стать этим вот таким страшным зверем, который, делая чудеса, заставляют, если не слушаются верить чудесам, то он убивает этих людей. Может ли такое быть? Вроде бы во всем мире позиционируются Штаты как страна, которая плод демократии. Она старается насадить в каждой стране. Там стараются соблюдать каждый свои права. Там защищают права животных, права людей, всяких меньшинств. И все друг друга блюдут, чтобы ничто не выходило за рамки закона. Ну как же так может получиться? И какова цена этого, что этот зверь начинает быть таким вот кровожадным? Рога агнчие, а говорит как дракон. У этого есть своя цена. Прежде чем этот зверь будет есть другие страны, или когда он ест другие страны, ему нужно съесть или сожрать самого себя. Прежде чем есть других сыновей и дочерей других стран, вначале нужно съесть своих собственных сыновей и дочерей. К примеру, вы знаете, что идет война в Ираке. Но этой войны тоже есть своя цена и для самих Соединенных Штатов, для этого зверь. Двое американские парни едут, воюют, возвращаются, и что? Но интересно, что статистика говорит о том, что солдаты, которые возвращаются после Ирака, их в Америке больше гибнет, чем они гибнут во время военных действий в Ираке. Смотрите, что пишут. Там, как раз в Америке, в этом звере. Соединенные Штаты охватила эпидемия самоубийств ветеранов иракской кампании, войны. Число ветеранов войны, которые вернулись уже домой, совершивших самоубийство, в нескольких раз превышает количество погибших в боевых действиях в этой стране. Журналисты канала телевизионного CBS свели воедино данные ветеранских организаций из разных штатов и пришли к выводу, что в среднем 17 ветеранов каждый день сводят счеты жизнью, вернувшись домой. Эта цифра произвела на исследователей тягостное впечатление при сравнении с данными о боевых потерях в Ираке, которые составляют всего там, в Ираке, 2-3 человека в день. А когда они домой возвращаются, то по 17 в день. Из каждых 1000 ветеранов иракцев приходится 20 случаев самоубийств, в то время как в среднем по стране гражданских самоубийств обычных 8-9 случаев. Например, в одном лишь 2005 году, это вот 2-3 года назад, с собой покончило 6256 ветеранов, вернувшихся из Ирака. Особенно высокий процент самоубийств среди прошедших иракскую кампанию особенно заметен при взгляде на молодых отставников, иракцы, которые в возрасте от 20 до 25 лет. И они совершают самоубийство в два раза чаще, чем их сверстники, не служившие в Ираке. К примеру, 23-летний резервист морской пехоты Джозеф Лусей повесился на садовом шланге в подвале родительского дома, где его и нашел отец. Тим Бауман, патрулировавший одно из самых опасных мест Багдада в районе аэропорта, вернулся, по признанию родителей, с пустыми глазами, и он как будто уже ушел, говорят родители. Через 8 месяцев в день благодарения 23-летний Тим застрелился. Дерек Хендерсон отбыл в Ираке 3 командировки. Вернувшись домой в возрасте 27 лет, он спрыгнул с моста. Эти примеры приводит в своем специальном расследовании CBS. И вот так вот 17 раз каждый день. Каждый день в Ираке 2-3 человека, но когда они все возвращаются домой, как пишут родители с пустыми глазами и как будто уже ушедшие, то их по 17 человек в день. Вот цена насаждения демократии в других странах. Эти молодые люди не просто не выдерживают того ужаса, который им приходится там пережить. Твоих товарищей режут, убивают, стреляют. Ты сам кого-то режешь, стреляешь, убиваешь. Вокруг горы мяса, теракты. И ты возвращаешься домой из одного мира в другой. И ты там себя уже весь опустошил. Ты там уже вернулся, как человек, полностью без души. Просто скелет с кожей, с мышцами, но уже, как говорят родители, пустыми глазами и с пустой душой. Цена, которую сами платят Соединенные Штаты, чтобы завоевать мир, другие государства, это их собственные сыновья и дочери. И теперь вот в чем вопрос. Если они своих детей, сыновей и дочерей не брезгуют съесть, чтобы щупальцы свои расправить во всем мире, то поперхнутся ли нами с вами? Нет. Поэтому, если мы думаем, что кто не будет слушаться, тот будет убиваем, то они уже убивают своих собственных детей, посылают на смерть, лишь бы осуществить свои собственные планы. И вот урок у нас сегодняшний какой? Жизнь хвалы. Представьте, друг, родители христиане, но сын решил пойти в армию. Посмотрел красочные плакаты, где герой-солдат, вернувшийся с орденами, с одной стороны девушка, с другой, и он хочет, так и я так хочу. Пошел, а вернулся с пустыми глазами. И потом повесился на шлангу. Как родителям, к примеру, жить жизнью теперь хвалы? И скажите, возможно ли теперь жить жизнью хвалы? Как вы думаете? Конечно, невозможное человеком возможно Богу. И о том, что даже в таких случаях возможно жить жизнью хвалы, свидетельствует Иов. У него сколько в один день? 10. И жена действительно не выдержала и говорит, похули и сам умри. Но он отвечает ей и говорит, да будет имя Господа благословенно. Что он делает тут? Хвалит Бога, благословляет Его. Поэтому даже в самых сложных и трудных ситуациях, когда вроде бы нет никаких ресурсов души славить Бога, они могут по силе Божией появляться в твоей душе. Перед тем, как мы еще пройдем именно конкретно к вопросу о хвале Бога в повседневной нашей жизни, еще несколько интересных сообщений о жизни на нашей планете, которые для нас будут как бы знамением настоящего времени и знамением будущих событий. К примеру, вы знаете, что где-то там засуха, наводнение, ураган, и мы думаем, ну, людей это достучится ли Бог вот до сердца, чтобы они наконец что-то подумали, Бог, а может, где ты там есть? Давай мы будем с тобой дружить и каяться перед тобой. Может быть, из-за этого все эти бедствия. К примеру, есть такой один случай, произошел где? В Америке. То же самое. Заголовок есть такой, что земные бедствия объединяют в молитве. Весь мир стал свидетелем того, как Бог ответил на молитву губернатора штата Джорджия и других христиан, которая прошла 13 ноября перед зданием Капитолия штата. Причиной молитвенного собрания послужила одна из самых страшных в истории штата засуха, которая постигла Джорджию и соседние штаты. Следующие два дня после молитвы, в среду и четверг, в Джорджии шел дождь. Смотрите, полгода у них нет дождя. Они собираются, губернатор всех собирает возле Капитолия, молятся, и на следующий день и два идет дождь. Знамение. Что они пишут дальше? Конечно, говорит губернатор, этого дождя еще недостаточно для того, чтобы устранить последствия этой засухи, но мы благодарны за него и надеемся, что это только начало. Бог ответил на наши молитвы. Он говорит еще так, в молитве. Мы пришли сюда только с одной единственной целью – горячо молиться с огромным почтением и уважением Богу. Все это время мы были так заняты индустриализацией, что совершенно забыли о духовных вещах. Мы так заботились о нашей экономике и о том, что мы можем иметь, что забыли о том, что все принадлежит тебе, молился он. Великий Бог – это твоя земля. Позже он вышел, губернатор, к сцене и попросил, чтобы люди все взялись друг с друга за руки. И во время своей молитвы губернатор попросил Бога простить его, народ, за расточительность и попросил у него чуда. Мы нуждаемся в твоей силе, в твоих чудесах. И следующие два дня идет дождь. Хорошо? Хорошо. И действительно, с одной точки зрения, это очень хорошо. Идет засухи на планете, пожары, ураганы, и люди куда? До Бога. Господи, сделай чудо, прости, мы занимались собой, забыли Тебя, мы решили вспомнить о Тебе, теперь Ты вспомни о нас. Это хорошо. И хорошо, что даже эти бедствия заставляют людей обращаться к Господу. Это одна сторона медали. Но есть и другая. К примеру, если бедствия расширяются, и уже не только в Джорджии, а во всех 50 штатах и в других странах начинают так собираться, и что делать? Молиться, чтобы наконец бедствия прошли, ураганы умолкли, пожары перестали пожаровать, то что будет? Нет, понятно, что пожары пожаровать не перестанут. Вопрос, а кто не захочет с ними? Ну вот тоже, вместе помолиться, чтобы перестала трусить землю. Что с ними будет? Это значит, что это из-за них. С одной стороны, хорошо, бедствия людей толкают к объединению вокруг Бога, и, возможно, друг с другом с церквями, но с другой стороны, кто вдруг это не захочет делать совместно с другими церквями, он будет врагом всей земли. И он будет объявлен, возможно, человеком или группой людей, которые не имеют общих интересов со всей планетой и со всем христианским миром. Эти люди будут вне закона. Но могут ли церкви действительно объединиться и быть едиными? Действительно могут. И уже это почти что скоро совершится. К примеру, есть Константинопольский патриархат, который считается в православном мире главным центром православия на всей земле. И самый большой интерес этой Ватикана и православия – это взаимное единство. К примеру, на этой неделе следующее вот заявление произошло от Константинопольского патриарха Варфоломея. Он заявил о готовности признать первенство римского папы в том варианте, в каком оно осуществлялось в течение первого тысячелетия истории христианской церкви, вплоть до ее разделения на православную и католическую, произошедшую в 1054 году. Он говорит так. Если мы с помощью Божьей придем к согласию с католической церковью, что касается значения термина «первенство», каким оно было в первом тысячелетии, то Вселенскому Патриарху не составит труда признать первенство римской кафедры и занять второе место, то, какое он занимал до раскола. Патриарх отметил, что до 1054 года Константинопольский патриархат занимал второе место после римской кафедры. А после раскола первенство в православном мире, по его словам, закрепилось за Константинопольской церковью. Все мы, православные, убеждены, что в первом тысячелетии существования церкви, во время неразделенной церкви, было признано первенство епископа Рима, папы. Однако первенство это было почетно, в любви, не являясь юридическим главенством на всей христианской церкви. Мы, православные, готовы принять первенство Рима в том виде, как оно было истолковано в первом тысячелетии. Это и две фразы, важные лично для меня, которые я заметил. Вселенскому патриарху не составит труда признать. И вторая, мы, православные, готовы. То есть вы видите, что православная церковь вторая после католической готова, и сами об этом заявляют, признать главенство Папы Римского и стать единой большой христианской церковью. О чем и говорит Священное Писание. И теперь мы будем переходить к вопросу о жизни хвалы. Но несколько еще абзацев я вам зачитаю коротко. Их всего 18. Но коротко, по одному слову. О том, к примеру, что произошло на планете за последний буквально вот месяц. И мы с вами попробуем решить, может ли вообще человек славить Бога, и за что? И достоин ли он действительно хвалы? Это вот последний буквально месяц. Более 300 дельфинов выбросилось на прошлой неделе на берег Боа-Вишита, одного из островов архипелага Кабо-Верде. По словам одного чиновника морского ведомства, 265 из них погибли. Эта группа выбросилась на берег ночью, прежде чем их заметили. В результате сильных ливневых дождей от тайфуна Митах приближающихся к Филиппинским островам, погибло 6 человек, сообщили в воскресенье. По данным Всемирного метеорологической организации, в 2006 году, к примеру, а сейчас уже больше, осредненная по всему земному шару конденсация СО2 в атмосфере достигла самого высокого уровня. Это углекислый газ на планете, парниковый эффект. К примеру, есть такая поговорка. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Генеральный секретарь ООН увидел и ужаснулся. На днях генсек Пан Ги Мун посетил Антарктиду и наблюдал, как крошится ледовый панцирь, а также побывал в девственных лесах и пойме Амазонки, которые, по его словам, задыхаются от климатических перемен. Как сказал Пан Ги Мун, эти сцены так же ужасают, как в фантастическом фильме. Только они еще страшнее, потому что происходят в реальности. Точное число жертв тропического циклона Сидр пока неизвестно. С каждым и даже часом днем эта цифра растет, но уже сейчас она превышает 3000 человек, а по оценкам Красного полумесяца может быть 10 тысяч человек. В провинции Ора Папуа-Новой Гвинеи власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение после прошедших обильных дождей. 75 человек погибло, 500 домов снесено. Минувший год без привлечения можно назвать для Кипра одним из самых засушливых. За 11 месяцев здесь не выпало почти ни одного дождя. Льды Антарктики тают быстрее, чем предполагалось. Континентальные ледники тают гораздо быстрее, чем мы предполагали ранее. Если исчезнет значительное количество арктических льдов, уровень морей поднимется катастрофически. По данным Китайского общества Красного Креста, в стране свыше 300 миллионов человек в этом году пострадали от различных стихийных бедствий. И ущерб составил 3,5 миллиарда долларов. Около 600 тысяч человек остались без питьевой воды в результате разлива нефти в мексиканском штате Веракрус. В преддверии Олимпиады Пекин испытывает острый дефицит воды. За последние 10 дней в центральном Вьетнаме погибли по крайней мере 45 человек. Мексика лишилась целого штата. Как таковая территория штата, Табаско, существует только на карте. Фактически ее нет, за исключением крошечных островков, возвышающихся над водной поверхностью. Ввиду засушливых погодных условий во время посева урожай пшеницы в Южном Уэльсе, Австралии, будет заметно ниже. Количество жертв наводнений, вызванных в Доминиканской Республике на Гаити ливнями, которые принес тропический шторм, превысило 80 человек. Число эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии достигло 1 миллиона человек. Британские ученые установили, что мировые океаны поглощают меньше углекислого газа, чем в прежние годы. Ученые не скупятся на краски, расписывая последствия глобального потепления. Повышение средней планетарной температуры может привести к всемирному потопу, опустыниванию, заболачиванию, вымиранию видов флоры, фауны, переселению народов, новой мировой войне, вспышкам неизвестных заболеваний, голоду. Теперь ко всем этим прелестям добавилась вероятность всемирной засухи, как утверждают эксперты. И как вот во всем этом, только за этот месяц, можно хвалить Бога. Ну вот это все узнал, в этом живя в этих странах, где ты сидишь на крыше дома, вокруг вода, и где-то горит. Как можно себя на крыше еще петь «Слава Богу», как мы здесь сами? Действительно ли это можно? Можно. В Луки 21 главе Иисус советует именно это и делать. Когда живешь во время всего этого, о чем я только что прочитал, Иисус и говорит, когда это все будет, радуйтесь. Луки 21 глава с 25 по 28 текст. Прочитайте. Луки 21 глава.
И будут знамения солнце, и луне, и звезда, а на земле уныние народов и недоумение, и море восхитит и возмутится. Люди будут вздыхать от страха, и ожидание бедствий для других на вселенной, ибо силы небесные поконечатся. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силой славы великой. Когда же начнет это сбываться, тогда отклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.
Так что нам делать? Когда все вот так, нам что делать? А нам вот так. Почему? Приблизилось избавление ваше. Поэтому, когда мы это все читаем или слышим, мы должны радоваться и говорить, что наконец-то конец близок. Поэтому, конечно, мы не смеемся и не злорадствуем другим людям, у которых беда, но с библейской точки зрения мы радуемся тому и славим Бога, что наконец-то Он полагает конец греху и безобразию на этой планете Земля. Мы постараемся в следующем отрывке Священного Писания ответить на вопрос, как же во всех этих бедах можно остаться человеком, который живет жизнью хвалы? Кто это? За что хвалить Бога и какой человек это может делать? Мы можем открыть с вами отрывок из Филиппийцев, 4 главу. Пожалуйста. Филиппийцам, 4 глава. С 4 по 7. И 8.
Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любимое, что славно, что только добродетели покупают, а Бог помышляет.
Итак, мы читали, какие страшные бедствия на планете. Иисус говорит, когда это увидите, восклонитесь, ибо приблизилось избавление. И Павел подкрепляет эти слова словами: радуйтесь всегда, Господи, и еще говорю, радуйтесь. Как можно по этим текстам радоваться в Господе? Что это такое? Радоваться в Господе. Кто может всегда радоваться в Господе? Вот по текстам, вот смотря в этот открыто. К нам обращаемся. Мы считаем, радуйтесь всегда в Господе. Потом в 7 тексте читаем, соблюдет сердца ваши помышления во Христе. Итак, тот человек, чьи помышления во Христе, он способен радоваться в Господе всегда. Вопрос, а что же это такое помышление во Христе? Как это помышление во Христе? Тоже на основании этого отрывка, который мы прочитали. Смотрите, что такое помышление во Христе? Можем с 4 по 8 вот смотреть и искать ответ, что такое помышление во Христе. О, слышу отсюда. Правильно, 8 текст. В 8 тексте ответ Павла на то, что он сказал раньше. Итак, помышление во Христе – это то, когда человек помышляет о том, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достойно хвалы, что добродетель, похвала. Это и есть помышление во Христе. И с такими помышлениями человек может радоваться всегда Господи, как и написано в 4 тексте. Следующий есть интересный момент, который мы можем более детально разбирать завтра. Это история с Иерихоном, когда перед входом в Ханаан, или уже почти в него войдя, израильский народ столкнулся с чем? С какой-то препятствием. Какой-то город стоит на дороге и мешает пройти. Чтобы пройти, нужно город смести и пройти в обещанную землю. Но город стоит, не взлетает, сам не переносится с места на место. Нужно разрушить. Они уже за 42 года пустыни столько натерпелись, что вроде бы вера должна уже как бы была быть научена, что все сделает Бог. Нечего есть – манна, нечего пить – вода. Хочется есть – рябчики. Бог все сделает. Однако они сами помнят, что перед этим всегда они очень сильно роптали. И хотя бы здесь уже они должны были бы, ну, не роптать. И они не ропщут. Делают все, что им Бог говорит. Бог говорит Иисусу, нам нужно сделать следующее, они делают, и эффект тот, о котором обещает Бог. Почему? Потому что они выполнили то, что Бог им сказал сделать, и они сделали. Бог ему говорит так. Когда затрубит четвертый текст шестой главы Иисуса Навина, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет. 15 текст этой же главы 6. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». И 19. Народ воскликнул, затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена. Бог заводит их в узкое, скажем так, горлышко, там пробка, но только слушаясь Бога, эта пробка растворяется верою Божьего народа Богу, и сам Бог рушит их стены. Какое Бог им дал оружие, чтобы разрушить? Молоты. Мы когда-то на стройке молотами стены рушим. Андрей помнит. А представьте, если мы пришли на стройку и что? Хвалим, поем, и все стены, что надо, отпадают там, где надо. Вот это чудо. А здесь именно так и произошло. Они подходят к городу, трубят трубы, поют песню, говорят все громко «Слава Богу!» и в стены все падают. Чудо. Хотелось бы, чтобы всегда в жизни христианина, христианин, с любыми маленькими иерихонами своей жизни боролся точно так же, как израильтяне боролись с настоящим величественным каменным иерихоном. Человек каждый, на которого в жизни на пути встречается иерихон, должен обязательно, как Иисус Навин, встретиться с вождем воинства Господня. Он должен получить от него инструкции, что делать. В каждой конкретной ситуации будет своя инструкция. Обойтись 7 раз, потом в последний день еще 7 раз, воздать славу Богу, и Бог все сделает. Лишь бы ты был послушен и воздавал славу Богу. Так бы в жизни и случилось. И в последующих ситуациях, которые мы будем изучать, когда было беды у Израиля, они всегда славили Бога, левиты пели, и Бог за них все делал войны. Но, а как это нас касается? С вами живущих сегодняшнее время. Смотрите, как интересно. В этом отрывке Иисуса Навина 6 главы употребляется несколько раз одно слово, которое адвентисту особенно должно быть очень знакомо. Фраза есть «Пусть воскликнет громким голосом». 19. «Народ воскликнет». И чуть дальше «Воскликнул народ громким голосом». Что вы вспоминаете? О, Сергей говорит, вспоминаю откровение. О, Светлан Георгиевна, 14 глава откровения вспоминается. Вы совершенно правы, потому что действительно адвентисту должно вспомниться сразу 14 глава книги Откровения. А что же там? Какой народ кричит громким голосом? Сейчас мы откроем 14 главу. Точно, кричит. Седьмой текст. «Увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле. И говорил он громким голосом. И следующий также благовествует. И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом. Кто поклоняется звери и образу его, и принимает начертание, тот будет пить вино ярости». Но интересно, восьмой текст о втором ангеле. «Следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий». Смотрите, тот же ангел говорит громким голосом, и какой-то Вавилон, вернее, Иерихон современности, который называется Вавилон, он что делает? Падает. Поэтому для нас есть абсолютно та же самая аналогия, как в древности у израильтян. Они входят в Ханаан, или готовы уже почти войти в Ханаан, но на месте какой-то Иерихон языческий, который мешает войти в Ханаан. Они воздают славу Богу, громко кричат, трубят трубы, и Иерихон падает. Та же самая аналогия в Откровении. Есть Вавилон, который на пути в Ханаан. Ангел летит, кричит громким голосом, Вавилон падает, и наступает кончина века. Что интересно, так и происходит. Есть еще одно интересное совпадение. помните, как у Иисуса Навина есть женщина с семьей, которая вместе с теми не погибла. Рав, блудница. Но есть аналогия в Откровении. Это же рав, блудница, которая жила, но не погибла. 18 глава Откровения. Там есть повторение трехангельской вести. Первый текст. «После этого я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Воскликнул он сильно опять, громким голосом говоря, «Пал! Пал Вавилон, великая блудница!» И четвертый. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не подвергнуться язвам ее». Мы понимаем, что рав не пострадал. Она не была убита, на ней ни один камень на голову не упал, но от бедствия Иерихона она была спасена. Здесь мы видим, Бог тоже в конце времени к современному Иерихону, Вавилону, обращается и говорит, выйди, чтобы не подвергнуться язвам ее. И кто выходит, тот спасает. Есть интересный текст, в 6 главе, 23 текст Иисуса Навина. О городе что сказано? О город и все, что в нем, сожгите огнем. Что происходит с Вавилоном в современности, нашим таким Иерихоном? Тоже в 18 главе написано в 8 тексте. «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Смотрите, с Вавилоном в современности произойдет то же все, что происходит с Иерихоном времен израильского народа. Поэтому мы у них можем учиться, что будет в наше время. Есть препятствие, есть хвала Богу, она рушит стены, спасающийся есть маленький остаток, и в этом Иерихоне он спасается, так и здесь. Ангел летит, кричит громким голосом, Вавилон падает, но есть тоже там какой-то остаток, который выходит, и наступает Ханаан для всей планеты и для всей вселенной. Итак, каким оружием Бог рушит стены? Словом, которое может выражаться в проповеди или просто в хвале. Как это было у них? Слава Богу, хвала Богу за все. Этим Бог рушит. Потому что действительно у Бога самое сильное оружие разрушения твердынь – это слово. Слово хвалы или просто слово проповедования. Есть еще один очень интересный псалом, который нас учит, какие люди могут хвалить Бога, какие люди могут жить жизнью хвалы, и как может естественно из сердца и из уст течь и проистекать реками и морями хвала Небесному Отцу. Псалом 144. Откройте, и мы продолжим. Мы несколько текстов важных для нас зачитаем. Ну, с 1 по 6 пока.
Буду превозносить тебя, Боже мой, царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять тебя и благословлять имя Твое во веки и веки. Велик Господь это захватно, и величие Его неисцедимо. Род в роду будет благословлять дела Твои, возвещать на могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.
Все, и 20 текст.
Храни Господь всех любящих Его и всех нечестивых и скривит.
Спасибо. Итак, по этому тексту нас интересует следующий вопрос, но пока следующий. Смотрите, сколько раз здесь Давид произносит общее сочетание фраз «Буду превозносить тебя», «Благословлять имя Твое», «Всякий день буду благословлять тебя», «Восхвалять имя Твое», «Достоин хвалы Господь», «Род роду будет восхвалять дела Твои», «Возвещать о могуществе Твоем» и так далее. Вопрос, какой человек и насколько постоянно он может так хвалить Бога? «Буду превозносить тебя». Кто может превозносить Бога? Из этого псалма какой человек? Кто? Хороший вы посмотрели текст. Действительно, ответ находится в 20 тексте, который мы прочитали. Хранит Господь любящих Его. Это тот же 144-й псалом. Поэтому любящий Его действительно может жить жизнью хвалы и прославления Бога каждый день. И для Него это не тягость. Для Него это не «вот опять надо», «ну ладно». Для Него это радость и дыхание Его жизни и души. Итак, по 20 тексту выходит следующее. Любящий Его, любящий Бога, будет превозносить Господа. Любящий Его будет благословлять имя Его. Любящий Его всякий день будет благословлять Тебя и восхвалять Твое имя. Любящий Его будет хвалить Бога и величие Его прославлять. Любящий Его и Его род будет восхвалять дела Божьи и возвещать о могуществе Его. Итак, все дело в любви. Если человек любит Бога, если вы любите Его, для вас жизнь хвалы и превозношение Бога не будет под принудительным вопросом. Это естественное течение вашей жизни. Любите Бога, и вам будет за что Его хвалить, и вам это будет, как говорится, в радость. Следующий момент, который более детально вы уже рассмотрите завтра, следующий из истории Павла, которая с ним произошла в темнице. Вы помните, Павел попал в темницу за то, что проповедовал не то, что нужно. Это было кому-то не понравилось, и его в тюрьму. Но в тюрьме произошло совсем неожиданное событие, которое не ожидали, что оно произойдет и стражи, и узники, и потом вельможи. Произошло следующее. 23 текст Деяний 16 главы. «Дабы много ударов ввергли в темницу, приказав стеречь крепко». 25. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. И вдруг сделалось великое землетрясение». Так что поколебалось основание темницы. Вбегает потом сторож. В трепете, мы читаем в 29 тексте, припадает к Павлу и Силе. Потом говорит, что мне делать, чтобы спастись. Потом мы знаем, что он слышит весть спасения, кается, крестится. И что важное записано в 34 тексте. Предложил им трапезу и возрадовался со всем домом своим. С чего началась история? Около полуночи Павел, молясь, воспевал Бога. Узники же слушали. Но потом приходит и этот человек, и он о нем написано, возрадовался со всем домом своим. Важный для нас с вами вывод. Хвала твоя произведет хвалу и в другом. Во всяком случае, может произвести хвалу в другом. Павел в стесненных обстоятельствах хвалит Бога. Это что-то производит, это видят другие люди, и в ответ, видя это, и они начинают хвалить Бога. Хвала Павла и молитвы его были такие, как, такой силы, как вы видите. Они что делали? Колебали землю. Хвала Богу, Его имени святому, истинная, от истинных людей, она трясет землю. Она рушит стены, и двери открываются. И такое прославление Бога, оно обращает других людей ко Христу, и они в ответ тоже начинают славить Бога. То есть это своего рода в позитивном смысле, как некоторая инфекция. Чу, и другой чу. Хвалит Павел Бога, другой увидел впечатление, и он хвалит Бога и радуется. Поэтому хвалите Бога, как люди, о которых мы читали в предыдущем псалме, любящие Его и пребывающие в Слове Его, и размышляющие о том, что истина достославна. И ваша хвала будет такая, как хвала Павла, и в ответ люди, как на реакцию, тоже будут славить Бога и веровать и спасаться. То есть история Павла, это должна стать не просто историей, записанной в древней книге. Это должна история, которая должна стать вашей личной историей, вашей сегодняшней жизнь. Ну и дальше уже коротко, а завтра детальнее рассмотрите. История, помните, с Иосафата. Ему говорят. Что ему говорят? Ему донос пишут. Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии. Вот они. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа. И собрались иудеи просить помощи у Господа из всех колен. Что они делают? В 21 тексте 2 Паралипоменон, 20 главы. «И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: „Славьте Господа и во век милость Его“. Они стали восклицать, славословить, и Господь возбудил на загласие. Между врагами они перебили друг друга». И следующий важный текст, 29-й. «И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог покой со всех сторон». Представьте, стоит армия этих врагов, язычников, их тысячи, десятки тысяч, и вдруг что они видят? Несут стулья из ворот, где-то там далеко. Ставят стулья, один идет с виолончелью, другой с балалайкой, с гитарой, со скрипкой, садятся и играют. Они думают, ни одного воина, хоть бы меч показал тот. У них было ощущение, как у Голиафа, который смотрел на Давида. Это как Моисей бы сейчас подошел ко мне и говорил: «Дайте сейчас». Я говорю: «Иди, иди». Так и у них. Они думают, что они нам, встречают нас с парадом или себе похоронную песню играют. Но это была похоронная песня по них самим. И Бог и здесь, в этом случае, слова хвалы обратил победу для Божьего израильского народа. И как результат интересный, то, что они не своей силой завоевали, и результат им дал Бог тоже небывалый. И спокойно стало царство Иосафата. Вначале как? Третий текст. Убоялся Иосафат, и все убоялись. А в конце спокойно стало. Поэтому единственный путь, чтобы ваше сердце, ваше маленькое царство для Иисуса Христа, в котором Царь Господь, обрело покой со всех сторон, это то, чтобы нам взывать только к Богу, хвалить Его, быть людьми любви к Богу, быть людьми истинными и быть в помышлениях Господних, людьми, которые хвалят Бога поистине и по правде. Тогда и такая хвала, она будет в других людях производить впечатление, Бог на это будет отвечать, будет колебаться земля и рушиться стены, потому что такая хвала Богу будет как благоухание, приятное и истинное. Поэтому живите жизнью хвалы Богу в любых обстоятельствах жизни, даже в тех, о которых мы читали в самом начале. Аминь. Помолимся. Святой наш Отец Небесный, благодарим Тебя сердечно, что Ты учишь нас быть людьми, которые верят Тебе в любых обстоятельствах жизни. Благослови, чтобы это в нашей жизни было так. Чтобы как мне было не было тяжело, мы бы хвалили Тебя и славили. Как говорит Павел, всегда радуйтесь. Но чтобы наши помышления были в Тебе, во Христе. Чтобы мысли были святые и Христовы. И как следствие была бы хвала Тебе подобающая. Просим, чтобы Ты очистил нас от всякого помышления, которое не в Тебе, не в Боге, не во Христе. Пусть это все уйдет в прошлое и никогда не возвращается в нашу жизнь. Приносим нас самих Тебе в жертву и в прославление, и в вечное послушание. Наша молитва во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.